Нашу гостью Елена Королькова, начальник отдела налогообложения имущества управления ФНС по Петербургу, заняла свое место перед микрофоном. Елена Дмитриевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Совсем немного времени, чуть больше 2 недель остается до 1 декабря. Это срок уплаты имущественных налогов. И прежде всего я попрошу вас напомнить, о каких, собственно говоря, налогах идет речь.
Да, совершенно верно. Уплата налогов ожидает наших налогоплательщиков, именно имущественных и отдельных налогоплательщиков по НДФЛ. Но сегодня тема у нас имущественные налоги. Это 3 налога. Налог на имущество физических лиц, земельный налог, который уплачивают физические лица, и транспортный налог, тоже, соответственно, который уплачивают физические лица.
Угу. А НДФЛ, это вы что имели в виду? Отдельные категории налогоплательщиков?
Да, некоторые налогоплательщики в налоговых уведомлениях, а налог уплачивается физическими лицами на основании налогового уведомления, может быть еще расчет налога на доходы физических лиц. Это если работодатель в каких-то отдельных случаях не взыскал этот налог с налогоплательщика, то в этом случае вот расчет налога окажется у отдельных плательщиков тоже.
Елена Дмитриевна, как в наше время, когда все уже цифровизировалось, все, что можно, как люди получают налоговые уведомления на уплату налогов, потому что очень часто можно слышать, что вот традиционная бумага, которая обычно в конверте от налоговой приходила, и человек обнаруживал ее в почтовом ящике у себя, вот сейчас не приходит.
Да, да, это, конечно, для уплаты имущественных налогов ну, достаточно острый вопрос, поскольку, конечно, мы призываем налогоплательщиков получать налоговые уведомления в электронном виде. Это прежде всего личный кабинет налогоплательщика. Если налогоплательщик подключен к личному кабинету, то он без проблем получает это налоговое уведомление через личный кабинет. Дополнительно с 2023 года налогоплательщики могут получать налоговые уведомления через личный кабинет единого портала государственных услуг. Это новая форма получения налогового уведомления. Здесь необходимо уведомить налоговый орган через портал госуслуг о желании получать налоговые уведомления. Значит, такое желание должно быть подписано электронной цифровой подписью. Тоже оформляется госключ, и этим госключом подписывается такое желание. И после того, как мы обработаем такое желание, то налоговое уведомление будет размещено еще и на портале госуслуг. И, конечно, это большие надежды мы на это возлагаем, поскольку мы знаем, что к порталу госуслуг подключено даже больше граждан, чем тех, которые имеют личный кабинет налогоплательщика. Вот, поэтому мы призываем граждан активнее пользоваться электронными сервисами и получать налоговые уведомления в электронном виде. Сейчас форма получения налогового уведомления в бумажном носителе на почту тоже, конечно, существует, но, как мы все знаем, есть определенные трудности. Нужно обязательно увидеть извещение почты о том, что вам пришло налоговое уведомление на почту. Нужно идти на почту, и определенное время должно быть, это месяц. И если налогоплательщик не успел, то налоговое уведомление он уже таким образом не получит. Поэтому призываем всех.
Но все-таки сохраняется налоговое уведомление в своем традиционном виде, в бумажном варианте, потому что много среди налогоплательщиков, людей пожилых, которые не подключены ни к каким электронным ресурсам, не знают, как это делать, и не собираются этим заниматься. Их интересы все-таки учтены?
Да, интересы, конечно, учтены, но таким гражданам нужно иметь в виду, что нужно все время быть, так сказать, начеку.
Им самим.
Да, им самим, потому что мы вот традиционно рассылаем налоговые уведомления в конце сентября, И значит, вот в течение месяца нужно прийти на почту. Если ты это время, грубо говоря, прозевал, то на почте уже не будет этого нашего почтового отправления, и придется идти в налоговый орган. И, конечно, uh-huh. это неудобно, и поэтому, если есть в семье молодежь, то пусть молодежь активно подключает своих пожилых родственников тоже к личному кабинету через порталу госуслуг и получать налоговые уведомления уже прогрессивным способом.
Угу. Все-таки, если налогоплательщик не получил налоговые уведомления, что ему делать в таком случае?
Налогоплательщик может прийти в налоговый орган. Лучше прийти в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения либо по месту жительства. Значит, можно написать заявление тоже точно так же в электронном виде через сайт госуслуг или через личный кабинет, что вот не получено налоговое уведомление, и тогда дубликат налогового уведомления налогоплательщику будет выдан. Ну, можно реквизиты платежа брать, единый налоговый платеж осуществить тоже через сайт Федеральной налоговой службы, уплати налоги, можно вот в этот сервис тоже зайти и оплатить определенную сумму, которая будет учтена в уплату налога.
Угу. Елена Дмитриевна, в прошлом году вот в аналогичной ситуации за некоторое время до 1 декабря ответственные налогоплательщики проверяли личный кабинет, не найдя никаких бумаг традиционных в почтовом ящике, проверяли личный кабинет и очень мучились, я просто знаю о многих таких историях, они видели там только уведомления о задолженности. Если таковой не было, то вот уведомления о том, какие налоги нужно уплатить, они не находили. Это какой-то был сбой в системе, и в этом году удалось его преодолеть.
Вы знаете, я что-то как-то...
Это реально было проблемой.
Ну, может быть, это и было у каких-то отдельных налогоплательщиков, угу. но в целом такой проблемы у нас не было. Угу. Да. И сейчас, вот, заходя в личный кабинет, там же на стартовой странице указывается сразу же сумма налога, угу. подлежащая уплате. Единственное, что вот хотела обратить внимание налогоплательщиков, что если у налогоплательщика есть отрицательное сальдо единого налогового платежа, это так теперь называется недоимка, угу. да, так называется задолженность, то когда налогоплательщик будет платить свои платежи, то прежде всего пойдет погашение задолженности. Угу. И только оставшаяся сумма будет зачтена в уплату предстоящего платежа, то есть тот платеж, который по сроку 1 декабря начисляется, называется предстоящим платежом. Вот. И когда наступит срок уплаты, то на следующий день вот эта часть налога из предстоящего платежа, она окажется непогашенной и превратится в задолженность. Поэтому призываем все-таки налогоплательщиков уплачивать не только текущие платежи, но и те задолженности, которые, к сожалению, может быть, у отдельных плательщиков имеются.
Угу. Что касается задолженности, какая ответственность наступает в таком случае, если человек вовремя не уплатил налоги, как исчисляются пени?
Да, значит, но вот я прежде всего, чтобы не забыть, часто возникает вопрос, а за что же мы, за какой период мы сейчас уплачиваем налоги? Несмотря на то, что уже у нас заканчивается 2023 год, напоминаю, что уплачиваем мы имущественные налоги за 2022 год. Крайний срок уплаты – это 1 декабря. Если налог не будет уплачен, то 2 декабря уже возникает задолженность. И с первого же дня вот этого, со 2 декабря, начисляются пени. 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. И чем дольше налогоплательщик не заплатит налог, тем, соответственно, больше сумма будет этих пени. То есть это дополнительный платеж, дополнительную нагрузку, которую налогоплательщик сам для себя создает, не уплатив вовремя налог. Вот. Затем мы направляем налогоплательщикам требования, но в течение года, если так не вдаваться в подробности, то в течение года требования. Но пени поведение, оно не останавливает. И если уже по требованию налогоплательщик не заплатил налог, то с физических лиц идет взыскание налога через мировых судей, оформляется судебный приказ, передается в службу судебных приставов, и там дополнительная нагрузка, потому что в службе судебных приставов 7% дополнительно от задолженности тоже будет взыскано. Поэтому чем дольше не платим налог, тем будет
большая
дороже.
Большая сумма набегает.
Да.
Поэтому
да.
Это крайне невыгодно.
Да.
Елена спрашивает, скажите, пожалуйста, насколько увеличилась сумма налога, видимо, на недвижимость по сравнению с прошлым годом? Квитанция не получена, вот та ситуация, которую мы обсудили. Елена думает заплатить по старой квитанции. Насколько это правомерно?
Да, значит, но в принципе сумма налога по сравнению с предыдущим годом, она не может быть выше, чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Но это касается квартир. Да, квартир, жилых домов. Есть еще коммерческая недвижимость, в отношении которой такие ограничения не предусмотрены, то есть определенной части объектов. Поэтому, конечно, все-таки в письменном виде надо обратиться в налоговые органы, можно через сайт ФНС России обратиться, и мы вот такие обращения, не получил налоговое уведомление, стараемся максимально в первую очередь рассмотреть и направить налогоплательщику реквизиты для уплаты налога.
Елена Королькова, начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по Петербургу, сегодня у нас в гостях. Речь об имущественных налогах, которые нужно уплатить, я напомню, до 1 декабря. Существуют, Елена Дмитриевна, налоговые льготы. Давайте поговорим о них, что это за льготы и как их получить.
Да, существуют действительно налоговые льготы по имущественным налогам. Вкратце, в отношении налога на имущество физических лиц это, как правило, федеральные льготы. Их достаточно много. По транспортному налогу и по земельному налогу есть льготы Санкт-Петербурга. Это они предоставляются в соответствии с законом Санкт-Петербурга. Налоговые органы перешли на беззаявительный, проактивный способ предоставления налоговых льгот. Благодаря взаимодействию с определенными государственными органами, например, как Социальный фонд России, мы получаем сведения, вот самая многочисленная категория льготников у нас – это пенсионеры, а также граждане, которые соответствуют условиям назначения пенсии, которые действовали по состоянию на 31 декабря 2018 года. Ну, как правило...
Предпенсионеры, да, вы имеете в виду?
Да, но не за 5 лет, как это в общем, а здесь все-таки с 55 лет женщины и 60, как правило, мужчины. Вот. Инвалиды. Мы вот сведения о таких гражданах получаем в настоящее время, и заявление уже нести налогоплательщику не нужно. Если он вышел на пенсию или вот достиг определенного возраста, то заявление направлять в налоговые органы не нужно. Мы в проактивном способе учтем их при расчете налога. Но есть определенные категории льгот, в отношении которых налоговые органы не располагают сведениями. Поэтому вот для таких налогоплательщиков, конечно, необходимо подавать заявление. Налогоплательщик к заявлению по определенной форме вправе приложить документ, подтверждающий право на льготы, либо подробно указать реквизиты этого документа в заявлении. Заявление можно подать также через личный кабинет, можно через МФЦ, ну, направить по почте, в крайнем случае принести, это самый крайний случай, принести его в налоговый орган. И мы в установленный срок рассмотрим заявление, направим уведомление о предоставлении налоговой льготы налогоплательщику тем способом, который он выбрал в своем заявлении, либо сообщение об отказе предоставления налоговой льготы. Такое тоже бывает, что налогоплательщик на самом деле не имеет права на льготу. И сделаем перерасчет налога, если вдруг вот налоговое уведомление налогоплательщик получил и видит, что налог ему рассчитан без учета
права на льготу.
Да,
да. Смотрите, предусмотрена ли льгота по налогу на имущество, если в собственность приобретена доля в общей долевой собственности автостоянки или паркинга?
Да, это такой вопрос, конечно, острый.
Больной для многих вопрос.
Да, больной вопрос для Санкт-Петербурга. Ну, почему-то так получилось, да? Вот, и, но... благодаря усилиям и налоговых органов Санкт-Петербурга в этом году был принят закон, который внес определенные изменения, и налогоплательщики, у которых в собственности доля в паркинге, в автостоянке, в другом там, многоярусном там, помещении, которое предназначено для хранения автомобилей, вправе получить налоговую льготу, это уже льгота Санкт-Петербурга, в отношении доли, приходящийся на одно машиноместо, соответствующее одному машиноместу. Вот эта льгота, она носит заявительный характер, потому что налоговые органы, мы располагаем информацией о том, что некая доля принадлежит налогоплательщику, но не знаем, чему она соответствует. И только вот приложив документы, договоры, которые являются правоустанавливающим документом для регистрации права, мы сможем рассмотреть и рассчитать налоговую льготу.
Вопрос от слушательницы. Здравствуйте. Если я купила квартиру по обмену, то я должна платить за нее налог на имущество?
Конечно, потому что налогоплательщиками у нас по налогу на имущество физических лиц признаются собственники объектов недвижимого имущества. А собственность может возникнуть в ряде случаев. Это договор купли-продажи, это договор мены, это договор приватизации, это свидетельство о праве на наследство. Поэтому право регистрируется на основании такого документа в органах Росреестра, и мы в рамках информационного обмена получаем из Росреестра сведения. Раз такой вопрос у налогоплательщика возник, хотела бы обратить внимание, что бывают такие случаи, что налогоплательщик, как бы вот у него есть право собственности, а налоговые уведомления, и нет льгот, а налоговые уведомления налогоплательщик не получает. Для этого у налогоплательщика в этом случае есть обязанность направить в налоговый орган сообщение о наличии у него объекта налогообложения. Точно так же установленная форма, тоже через личный кабинет, через сайт, по почте. Приложить к сообщению нужно копию правоустанавливающего документа. Не обязательно она должна быть удостоверена у нотариуса, просто ксерокопия может быть. Свидетельство о праве собственности или выписку из ЕГРН. И мы на основании этих документов запросим в Росреестре информацию подтверждающую и учтем ее при налогообложении.
Елена Дмитриевна, ну, завершая разговор о налоговых льготах, существуют ли какие-то ограничения при предоставлении этих льгот? Если да, то какие?
Да, действительно, ограничения в настоящее время существуют, потому что льготы предоставляются у нас в отношении одного объекта, каждого вида, но этот перечень объектов тоже ограничен. Да?
То есть, поясните на примере,
да,
пожалуйста.
Да, то есть это одна квартира, один жилой дом, один гараж или
то
одно...
То есть это или-или?
Или-или, да. Угу. Или-или. Гараж или машиноместо, то есть либо гараж, либо машиноместо, только одно, да, машиноместо. Значит, это у нас одна хозяйственная постройка на садовом участке, например. Ну и еще у нас есть творческие мастерские. Ну, это не так часто, угу, такие льготы. А если это иные объекты недвижимости, то в отношении таких объектов льготы не предоставляются. Угу. Вот. Вот почему мы же получали сведения вот в отношении тех же гаражей, если вернуться. То есть налогоплательщик думает, что у него гараж или машиноместо, а на самом деле Росреестр нам предоставляет сведения, что это просто иное, угу, строение, помещение, просто нежилое, и поэтому долгое время мы льготы не предоставляли, пока не появился вот этот новый закон Санкт-Петербурга.
Спасибо большое. Елена Королькова, начальник отдела налогообложения и имущества управления ФНС по Петербургу, была у нас в гостях. Еще раз напомним, 1 декабря последний срок уплаты имущественных налогов. Не пропустите эту дату, потом будет дороже. Елена Дмитриевна, спасибо большое за интересный разговор.
А вам спасибо, что пригласили. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.